концу жизни зрение Герберта Уэллса так ослабело, что его ближайший друг, автор шедевра «Бремя страстей человеческих», Сомерсет Моэм, приезжал к нему в лондонский дом на Ганновер Террас, чтобы вслух почитать свежую прессу. «Но есть что-нибудь про меня?» — периодически спрашивал Уэллс. Но о нем опять ничего не писали. И уже вскоре он засыпал под колыбельную свежих газет своего старого друга. Фантаст скончался 13 августа 1946 года. В сентябре ему должно было исполниться ровно 80 лет. Джон Бойнтон Пристли, провожавший писатель, это второй близкий друг Уэллса, на похоронах произнес прощальную речь, назвал Уэллса великим провидцем нашего времени. Тело писателя кремировали, его прах развеяли сыновья фантаста. С острова Уайт по волнам Ла-Манша. Здравствуйте, дорогие друзья! Мысленно разрезаем с вами ленточку и даем старт моему авторскому циклу лекций «Невероятные приключения иностранцев в России». Цикл состоит из порядка 28-30 лекций. Об упомянутом Сомерсете Моэме отдельная лекция. Он инкогнито приезжал в страну в 17 году. Проезжал ее поездом от Владивостока до Санкт-Петербурга. Джон Бойтон Пристли полтора месяца провел в Советском Союзе зимой с 45 по 46 год на переходе. И уже в августе хоронил Уэллса 46 года, через полгода после своей поездки. Сегодня каждая лекция посвящена одному герою. Мы его ставим в центр. И всех тех, с кем встречался тот или иной писатель в своем личном путешествии, будь то в царскую Россию, в советскую Россию, в Россию нового времени, мы поднимаем все мемуары, переписку, и лучшее, интересное, яркое читаем и воссоздаем картину, опираясь еще и на документальный ряд фотографий и слайдов. Сегодня первая лекция цикла. Сразу короткая реклама. 22 ноября запишите. Лекция о путешествии Бернарда Шоу в СССР. Он приезжал в 1931 году на свое 75-летие. Июль 31 года, Шоу родился 26 июля. 20 декабря в этом году лекция о моем любимом после Цвейга писателе Ромене Ролане. Ролан приезжал в 1935 году, провел в особняке Горького в Подмосковье 3 недели. Ролан был очень слаб на здоровье. Накануне своего 70-летия, он был 69,5 ему было. И к нему все к Горькому приезжали в гости, включая Сталина, Ворошилова, Кагановича и Молотова. Первые люди государства и первые писатели. Очень интересная лекция. Сегодня Герберт Уэллс. Он совершил не одно путешествие, даже не два, а целых 3. В 14-м, в 20-м и в 34-м. Все вступление. Поехали. Как свидетельствует дневник матери будущего фантаста Сары, отца звали Джозеф, младенец при крещении брыкался и вопил. И неудивительно, что вырос бунтарем и безбожником. Сара родилась в пригороде Лондона, всю жизнь работала прислугой в доме у миссис Буллок, где и познакомилась со своим мужем. В доме миссис Буллок Уэллс старший работал садовником. Он был младше Сары на 5 лет. К 40 годам Сара потеряла все зубы, была абсолютно седой. Всю жизнь писала с ужасными ошибками, но, как подчеркивает сын, писала превосходным почерком. «Я ни чуточки не аристократ. Дальше деда и бабки не помню никаких своих предков. Да и о тех я знаю весьма немного, так как они умерли до моего рождения. О своем отце Уэллс говорил так. Человеком он был обаятельным, но ненадежным. 22 ноября 1853 года Сара и Джозеф обвенчались в Лондоне в церкви святого Стефана. Спустя 13 лет, 21 сентября 1866, в их семье появился последний, четвертый ребенок, Герберт Джордж. Герберт с детства считал, что Господь – это наказание, ужас, адские муки, называл Всевышнего, цитирую, «злобным старым шпионом», по собственному описанию своего характера, говорил, характер у меня был бешеный, вспыльчивый, завистливый, капризный. Я дерзил матери и к братьям постоянно лез задираться. В 7 лет на крикетной площадке во время игры он сломает ногу, месяц неподвижности пристрастит юношу к книгам, спустя 2 месяца он полноценно начнет бегать и ходить, мать скажет, чтение вредно для здоровья, но было уже поздно. С 14 лет он работает помощником продавца в магазине тканей, затем помощником аптекаря, вырастает до продавца в магазине тканей. С 18 лет становится ассистентом учителя в начальной школе. В автобиографии Уэллс упоминает имена писателей и ученых, оказавших на него влияние в юные годы. И прежде всего это немецкий ученый-энциклопедист Александр фон Гумбольдт, справа верхний угол, автор книги «Космос», свод знаний по всем отраслям тогдашней науки. Это «Государство Платона», книга, из которой Уэллс навсегда запомнил три основных идеи. Частная собственность – это нехорошо. Главнейшая отрасль деятельности государства – педагогика. И управлять обществом должен специальный класс интеллектуалов. Далее по списку, левый верхний угол, Перси Шелли, английский поэт, проповедовавший политические свободы. Рекомендую посмотреть фильм «Мэри Шелли», где актер Дуглас Бут сыграл великого английского поэта. Фильм «Мэри Шелли» 17-18 года, свежий совсем. Великий русский писатель является настольными книгами Уэллса, Лев Николаевич Толстой, Чарльз Дарвин, педагог и социалист Роберт Оуэн, экономист Генри Джордж со своей книгой «Прогресс и бедность», книга, в которой Джордж доказывает, что земля должна находиться не в частной, а в государственной собственности. И эта книга британского историка Джона Ричарда Грина, «Краткая история английского народа», книга, из которой Уэллс узнает и поймет, что англичане принадлежат к великой нордической расе, которая намного лучше, цитирую, чем латинская, славянская или еврейская, и всю жизнь был горд тем, что ему посчастливилось принадлежать к великому народу. В нормальную школу Герберт поступил, блестяще сдав экзамены. Это учебное заведение было основано в 1881 году, представляло собой педагогический факультет Лондонского университета с 3 курсами – биологический, куда поступил Уэллс, геологический и физико-астрономический. Обучение на каждом длилось год. Студент, поступивший на один курс, в случае успешной сдачи экзаменов переходил на другой – по окончании 3 лет обучения получал университетский диплом. Мой любимец, основной учитель Уэллса на первом курсе, Томас Генри Хаксли. Навсегда запомните это имя. Декан биологического факультета Лондонского университета, ученик и популяризатор теории эволюции Дарвина, отсюда прозвище Хаксли, бульдог Дарвина, блистательный самоучка, оставил школу в 10 лет, В 20 за работу по анатомии получил золотую медаль Лондонского университета. В 25 лет стал членом Лондонского королевского общества. Чуть позже профессором Королевского хирургического колледжа. Именно Томас Генри Хаксли стал основателем династии ученых и литераторов Хаксли. Среди его внуков знаменитый писатель Олдос Хаксли, прямой внук Томаса Генри Хаксли. Физиолог и Нобелевский лауреат Эндрю Хаксли. И первый генеральный директор ЮНЕСКО Джулиан Хаксли. В 1930 году Уэллс и Джулиан Хаксли напишут вместе книгу «Наука жизни» о проблемах расизма, вопросах экологии. Сейчас нам кажется актуальным вопрос экологии. В 30-м году они были актуальными. И вопросах ограничения рождаемости. Уже остро вставал этот вопрос ровно-ровно перед Гитлером. Всего Уэллс прослушает 19 лекций на первом курсе у Хаксли, скажет в воспоминаниях: «Год, который я провел в ученичестве у Хаксли, выработал во мне стремление к последовательности и к поискам взаимных связей между вещами. С помощью Хаксли я приобрел научный склад мышления». В этом же учебном заведении был дискуссионный клуб. Герберт стал членом этого клуба. Его признавали одним из лучших ораторов клуба. В 19 лет он прочитает доклад под названием «Прошлое и будущее человеческой расы». Доклад, в котором он объяснит свои мысли насчет того, что человек с развитием цивилизации уже изменился физически. Но это лишь пустяк по сравнению с тем, как ему еще предстоит измениться. Мысли Уэллса в 19 лет. Руки станут человека в будущем. Руки станут сильнее и гибче. Прочие мускулы ослабнут. Мозг увеличится. А с ним и голова. Рот будет маленький, потому что с его помощью будут только разговаривать, но не есть. Пищеварительного аппарата не станет вовсе. Питательные вещества будут усваиваться через кожу. Эмоции угаснут. Способность к логическому мышлению возрастет. По окончании первого курса, такого блестящего, с лучшими оценками, блестяще поступив в школу, он перейдет на второй курс, где не было Хаксли. Учиться станет все хуже и хуже. На третьем курсе не сдаст экзамена по минералогии и был отчислен. В свое оправдание скажет: в нормальной школе, к несчастью, был только один Хаксли. И если не Хаксли, то я на других и не ходил. Но спустя какое-то время он все-таки получает университетский диплом, получает степень бакалавра естественных наук в Лондонском университете. С 25 лет ведет первые научные публикации. Около 3 лет преподает в заочном колледже в Кембридже. Внимание, вступает в брак со своей двоюродной сестрой Изабеллой Мэри. Пишет учебник по биологии. Учебник выдержит 5 переизданий. В 1893 году пишет свой первый рассказ «Препарат под микроскопом». Рассказ во многом автобиографичный, как раз о периоде своего обучения в нормальной школе. Начинает заниматься журналистской деятельностью. К 30 годам разводится с первой супругой, вступает в брак с Эмми Кэтрин Робинс, от которой у него будет 2 сына. Старший Джордж Филипп, сокращенно его звали Джип, и спустя 2 года еще один Фрэнк Ричард. Он самостоятельно изучает немецкий язык. Он пишет с 1893 года рассказы ежегодно. Пишет первые романы фантастики. «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», «Чудесное посещение». Цитирую, почему он так много пишет. У домашней собачки есть потребность гавкать, а у меня была потребность писать. И я гавкал, изрыгая страницу за страницей, а мир продолжал пропускать мой лай мимо ушей. Он совершает с семьей первое свое заграничное путешествие, с родины, в Италию. Он строит дом в Сан-Гейте, пишет роман «Пища богов». К 40 годам Уэллс – мировая знаменитость. Вот все, что я вам хотел рассказать, как в виде вступления к сегодняшней лекции. В первой половине 1906 года в качестве корреспондента International Herald Tribune на пароходе «Кармания» Уэллс отправляется на 2 месяца в американский лекционный тур. Будет читать лекции в Бостоне, Вашингтоне, Нью-Йорке и Чикаго. Будет встречаться и беседовать с Рузвельтом, первым Рузвельтом, писать очерки об Америке для английской прессы. В апреле того же 1906 года в Америку приезжает известный советский писатель, русский советский, Максим Горький. Горький едет в Америку, чтобы собрать пожертвования для большевиков. В Нью-Йорке он восторженно встречен журналистами. Все тогда осуждали царизм, возмущались жестокостью подавления революции 1905 года. Уэллс вспоминает, пишет: «Казалось, что вся американская нация сосредоточилась на одной великой и благородной идее – свободе России и на личности Горького как воплотителя этой идеи». Горький едет в Америку со своей гражданской женой Марией Федоровной Андреевой, знакомится и устраивает банкет, и беседует с Марком Твеном. Любопытно, что Мария Федоровна Андреева, а в будущем станет близким другом Владимиру Ильичу Ленину, а знаменитый русский миллионер и меценат Савва Морозов, покончивший жизнь самоубийством в 1905 году, оставит не по завещанию, а на предъявителя, именно Марии Федоровне Андреевой, 100 тысяч рублей. Из которых 40 она оставила себе, а 60 большевистской партии. Не случайный человек, знающий в совершенстве на всех диалектах итальянский язык, в совершенстве французский, немецкий. Горький, кроме русского, ни слова ни на каком языке больше не знал. Не случайный человек рядом с ним на протяжении всей зрелой жизни. Горький в Америке денег не получает, называет Нью-Йорк городом желтого дьявола. Казалось бы, Уэллс и Горький увидели в Америке одно и то же, но рассказали в прессе и в очерках и рассказах. Город желтого дьявола – это рассказ Горького. Совершенно противоположное сказали. Горький сказал, что в Америке одни нищие, умирающие с голода. Уэллс, узнав средний размер заработной платы американца, рабочего, сказал, что эта зарплата намного выше любой средней зарплаты любой европейской страны. И что дома американцев чище и лучше. Но знакомство с Горьким в апреле 6 года укрепило заинтересованность британского фантаста в жизни и судьбе русского народа. Но даже после бесед с Горьким в Америке, в упомянутом 1906 году, и с ним же в Англии в 1907, куда Горький приезжал для участия в работе 5-го съезда РСДРП, даже после чтения Уэллсом любимых им романов Ивана Сергеевича Тургенева, многочисленных статей о России, выходивших в английской прессе, к 2014 году, надо понимать, он имел весьма туманное английское, так я шучу, представление о нашей с вами стране. Ко второму собранию, русскому собранию своих сочинений, Собрание вышло в 1909 году в Москве, издательство Ивана Дмитриевича Сытина. Выходило как бесплатное приложение к журналу «Вокруг света» за 1909 год. Так вот, в предисловии к первому выпуску Уэллс пишет: «Когда я думаю о России, я представляю себе то, что читал у Тургенева и у моего друга Мориса Беринга. Я представляю себе страну, где зимы так долгие, а лето знойно и ярко, где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей, где деревенские улицы широкие и грязные, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками, где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых, где много икон и бородатых попов, где плохие пустынные дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам». Не знаю, вопрошаю, так ли это? Во всяком случае, мне захотелось узнать, как оно там, в России. Его первый визит к нам был организован, подготовлен его близким другом. Надеюсь, кто-то узнает этого человека. Писатель, поэт, член английской разведки, выпускник Кембриджа, который еще в 1903 году близко сошелся с семьей русского дипломата Александра Константиновича Бенкендорфа, возглавлявшего российскую миссию в Великобритании, знаменитый Морис Беринг, человек, который в 1905 году освещал события русско-японской войны для английской прессы, очень много времени провел в имении Бенкендорфа в Сосновке в Тамбовской губернии, оставался в России до 2012 года, написал несколько книг: «Воспоминания о Маньчжурии», «Русский народ» и книгу «Что движет Россией». 13 января 1914 года через Берлин в сопровождении Мориса Беринга Уэллс прибывает в Санкт-Петербург. И останавливаются они в гостинице «Астория». Гостиница, которая открыла свои двери в мае 1912 года. Ее архитектор Федор Иванович Лидваль. И знаменитая книга Богданова над фотографией архитектора. Три старейших гостиницы Петербурга. «Астория», знаменитый рядом по соседству «Англитер», и «Гранд-отель Европа», в прошлом «Европейский». Городской фольклор гласит: «Не ходи в Асторию, подсказывайте, попадешь в историю». Уэллс попадает в историю, и в настоящее время золотой список в Астории гостей, когда-либо побывавших за век существования гостиницы. Мой палец как раз напротив фамилии Герберта Уэллса. В 1941 году в этой гостинице был организован Эвака-госпиталь, и, между прочим, Гитлер свою победу над Советским Союзом планировал отпраздновать в зимнем саду Астории. Уэллс прибывает в Санкт-Петербург инкогнито, но спустя 2 дня тайна была раскрыта, и отдельно поговорим почему, и при участии знаменитой переводчицы Зинаиды Афанасьевны Венгеровой он дает интервью либеральной газете «Речь». Берет у него интервью, беседует с ним знаменитый юрист, публицист и журналист, один из лидеров Конституционно-демократической партии Владимир Дмитриевич Набоков, отец автора Лолиты, Владимира Владимировича Набокова. Встреча происходит в доме Набоковых. После интервью был дан обед, на котором присутствовал 15-летний Володя, в совершенстве уже знавший английский, французский и родной русский. Через 2 недели годовщины, 15 ноября 1917 года, Набоковы навсегда покинули Санкт-Петербург и свой дом. Что же в этом интервью скажет Владимир Дмитриевич после беседы? «Помню, как тогда его несколько прозаическая наружность, ну, об Уэллсе речь, меня поразила своим несоответствием с тем представлением,
который, естественно, создается об авторе стольких замечательных книг, то блещущих фантазий, то изумляющих глубиной мысли, яркими мгновенными вспышками страсти, чередованием сарказма и лиризма. Поневоле ждешь чего-то необыкновенного. Думаешь увидеть человека, которого отличишь среди тысячи, а вместо того, как будто самый заурядный английский сквайр. Не то делец, не то фермер. И самое главное, но вот стоит ему заговорить, и начинается очарование. Этот человек глубоко индивидуален, в нем нет ничего чужого, заимствованного. Иногда он парадоксален, часто хочется с ним спорить, но никогда его мнения не оставляют вас равнодушными. Никогда вы не услышите от него банального общего места. По природе своей, по складу своего таланта, говорит Владимир Дмитриевич Набоков, он представляет редкую и любопытную смесь идеалиста и скептика, оптимиста и сурового, едкого критика. 15-летний Владимир Набоков присутствовал на обеде. Коллекция бабочек. Можно сегодня бесплатно сходить на Большой Морской. Во время приезда Уэллсов это была просто Морская улица в 2014 году. Ныне Большая Морская. Музей Владимира Владимировича Набокова. В сопровождении Мориса Беринга и Александра Константиновича Винкендорфа Уэллс отправляется на заседание Третьей Государственной Думы, которая тогда располагалась в зале Таврического дворца. Для этого зимний сад дворца перестроили и превратили в зал заседаний. За креслом председателя Думы Уэллс долго всматривается в портрет царя Николая II, выполненный художником Ильей Ефимовичем Репиным. Увиденное и услышанное заседание называют бестолковой говорением. Очень кратко. Его бы в сегодняшнюю Думу двумя словами не отделался, как минимум три. Это я так шучу. На одной из улиц Санкт-Петербурга тем же январем 2014 года Уэллса увидел и узнал 13-летний мальчик Левушка, будущий знаменитый лингвист, переводчик, философ и филолог, подсказываете, Лев Васильевич Успенский. 8 февраля ему исполнится только 14 лет. В середине января 13 и 11 месяцев. И он оставляет свои воспоминания об Уэллсе. Это потрясающе. Успенский 13 лет. Плотный, крепкий человек. Конечно, иностранец. Нисколько не аристократ. Несомненный интеллектуал плебей. Не то, как Пуанкаре, как Резерфорд, как многие. Его умное, свежее лицо было довольно румяно. Потомственный крикетист еще не успел подвянуть на злом солнце неимоверных фантазий. Аккуратно подстриженные усы лукаво шевелились. Быстрые глаза веселые и зоркие оглядели все вокруг. Ровесник века Лев Васильевич Успенский родился в 1900 году. В истории первой поездки британского фантаста к нам одно обстоятельство оставалось неизвестным на протяжении полувека. Лишь в мае 1965 года в газете «Новгородская правда» была опубликована фотография, сделанная в деревне Вергежа Чудовского района Новгородской губернии. Деревня находится в 50 километрах от Великого Новгорода. Оказывается, Уэллс на санях Розвольня на два дня приезжал в гости в имение Аркадия Владимировича Тыркова. В черной шапке, в санях. Аркадий Владимирович, народоволец, проходил по делу Софьи Перовской, был вторым метателем бомбы в террористической группе, за что получил пожизненную ссылку в Сибирь, но спустя 20 лет поощрения по амнистии смог вернуться в родное имение. У Аркадия Владимировича была сестра между Уэллсом в белой шапке, Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс, супруга
корреспондента лондонской «Таймс» Гарольда Вильсона, большого друга Уэллса, именно Ариадна Владимировна пригласила приехать Уэллса в имение в Вердежу. Впоследствии Ариадна Владимировна станет биографом Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня в серии «Жизел». Обратите внимание, двухтомник, который можно взять в нашей библиотеке в любой день, в библиотеке иностранной литературы. В свое время Ариадну Владимировну за распространение журнала «Освобождение» выслали из страны, но по амнистии тоже смогла вернуться в имение. Уэллс знакомили с настоящей русской жизнью, идеями народной воли, как полагается, бытом русских крестьян, показывали настоящую русскую зиму, водили, как водится, в баню. Уэллс вспоминает: «Я провел 2 дня в промежутке между моими посещениями Санкт-Петербурга и Москвы в старинном русском деревенском доме, отстоящем в верстах в 12 от станции Волхов и лежащем на берегу этой реки. С вокзала и на вокзал везли меня в санях». Ну, все так и есть. 20 января. Поближе вам, Ариадну Владимировну. 20 января между первым и вторым томом издания Пушкина 20 лет писала эту книгу в Лондоне, публиковала в Париже. Ну, первое издание. 20 января Уэллс прибывает в Москву, останавливается в гостинице «Националь». Спустя сутки в газете «Русские ведомости» писали: «Кривые московские улицы, чередование многоэтажных домов с маленькими одноэтажными, разношерстная толпа, где рядом с полушубком попадается изысканное английское пальто, трамваи, автомобили, тут же извозчичьи сани, ломовики. Все это очень занимало Герберта Уэллса». В Москве он осматривает Кремль, сравнивает его с символом британских монархов Виндзорским замком. Что он общего увидел, только ему и понять. Долго вглядывается в архитектуру храма Василия Блаженного, в другие церкви и храмы. Почему он это делает? Оказывается, в детстве настольной книгой, помимо упомянутых, был и большой атлас с картой России у Уэллса дома и гравюрами московских церквей. Пишет: «С тех пор я их связывал с представлением о России, и вот они ожили». В один из дней он посещает Третьяковскую галерею, Хитров рынок, извозчичьи чайные. В сопровождении Роберта Брюса Локарта отправляется в театр «Миниатюр» и «Кабаре», один из первых камерных театров России, «Летучая мышь», где директором и режиссером был Никита Балиев, приятно киваете, знаете. У Локарта был собственный стул в зале, который никто не имел права занимать. Захотел Локарт прийти. Всегда может на любое представление, в любое время. Нам надо сказать 2 слова об этом замечательном человеке, друге Уэллса, Роберте Брюсе Локарте. Сын крупного шотландского землевладельца. В 1912 году приехал в нашу страну в возрасте 25 лет. Соответственно, в 14 ему было, как Михаил Юрьевичу Лермонтову, не знал в 25 лет ни слова по-русски, ни одной русской традиции. За 2 года в оригинале стал читать Антон Павловича Чехова, познакомился с главой тогдашней Москвы Михаилом Васильевичем Челноковым, нередко ужинал в ресторане «Прага» с Алексеем Николаевичем Толстым, подружился с актерами МХАТа, лично Константином Сергеевичем Станиславским, зимой катался на коньках на Патриарших прудах, был неофициальным наблюдателем в нашей стране от Англии, такой король шпионов, его прозвище, почитайте «Заговор Локарта» 18 года, прям есть хотя бы в Википедии это понятие «Заговор Локарта», за что он был на своей московской квартире на улице Поварской арестован, и в его спальне нашли так называемую «Муру», читайте об этом у Нины Николаевны Берберовой «Железная женщина». «Мура» Мария Игнатьевна Закревская, Будберг, Бинкендорф, дважды была замужем, Закревская, фамилия ее собственная, была первой любовницей Локарта. Но Локарт не только зимой мог заниматься спортом и кататься на коньках на патриарших прудах. Любопытно, что он летом активно занимался футболом. Настал день, когда он вошел в сборную по футболу при фабрике текстильщиков братьев Морозовых. Команда вышла с помощью Локарта на первое место. Вот такой был друг у Герберта Уэллса.
Очень большой человек в Англии, очень долго прожил. Есть несколько фильмов, посвященных Локарту. Он много оставил воспоминаний. В частности, об Уэллсе. Ну, хотелось вам сказать чуть больше об этом.
Уэллс также встречается с Константином Сергеевичем Станиславским. В Амхате в Камергерском переулке смотрит «Трех сестер», смотрит «Гамлета». Знакомится с вдовой Антона Павловича Чехова, справа Ольга Леонардовна Книпер Чехова. Называет искусством хатовцев алмазом совместных усилий и плодотворной организации. Цитирую. «Художественный театр, словно магнит, притянул к себе свой элемент из огромной варварской смеси западников, купцов, крестьян, духовенства, чиновников и ремесленников, заполнявших московские улицы». В один из дней он смотрит в Большом театре вечер одноактных балетов. И очень любопытная информация под конец первого путешествия. У нас сегодня три путешествия. Чтобы не было у нас каши, мы можем отвечать на вопросы по окончанию каждого. По железной дороге он отправляется в Троицы, Сергиевую лавру. И об этом есть очень интересные документальные воспоминания, ну хотя бы даже в прессе 2014 года. Послушайте внимательно, очень интересное путешествие в Лаву. В Лаве были предупреждены о его прибытии, и один из братьев любезно сопровождал именитого гостя по монастырским святыням, показывая ему все достопримечательности. Уэллс осмотрел все соборы и храмы, трапезную, митрополичьи покои, духовную академию и под конец в монастырской книжной лавке купил целую серию старинных цветных литографий с видами Кремля. Осмотрев достопримечательности, английский романист пообедал в монастырской гостинице и потом покупал много кустарных старинных игрушек в лавках, расположенных под стенами Кремля. Незатейливые деревянные матроны с их яркой и веселой окраской привели его в восторг, и в особенности модель самой лавры, подаренная ему его спутниками. Я думаю, нет упоминаний самого Уэллса о путешествии, я думаю, с ним ехал Морис Беринг. Весть о пребывании знаменитого гостя быстро пронеслась по поезду. К нему явилась депутация с предложением показать кустарный музей. Но за недостатком времени Уэллс должен был отказаться. На вокзале отъезжающего писателя провожала большая толпа студентов и учащихся местной гимназии, которому он раздавал автографы и за неимением фотографий визитные карточки. Вообще Уэллс крайне растроган отношением к нему москвичей. Во время его прогулок по городу его часто узнают прохожие, кланяются ему, а иногда подходят и восторженно жмут руку. Сегодня с курьерским поездом Уэллс уезжает в Лондон, но вернется непременно в Россию ближайшей весной. От поездки своей и особенно от Москвы он в полном восторге.
Мы же говорили о Москве. Третьяковская где находится? Третьяковская где находится? Она во всех трех поездках в Москве, Третьяковская. Ну, я так, ну, понятно, ну, первый, я даже вот...
В 14-м году он останавливался в Астории, в 20-м национале. Сейчас мы говорим о второй поездке.
Еще ни разу не было кадра вот такого. Будет все сделано по шпаргалке. Чтобы вопросы были по поводу Нобелевской. Так, вернувшись в Санкт-Петербург в 2014 году,
до 20-го еще 6 лет, в 2014 году в Англию он отбывает морем. В итоге первое пребывание Уэллса В России продлилась царская Россия 12 дней. Самое интересное, что по возвращению домой он очень рекомендовал английским школам обязательное изучение русского языка. И даже добился этого. В местечке Ондо открылись первые русские классы, куда он сразу отправил учиться своего старшего сына Джипа. Своей жене о поездке сказал кратко: «Я именно такой и представлял себе Россию. Все в снегу. Никто не говорит ни по-английски, ни по-французски». В январе он в конце возвращается. В феврале 14 того же года в Daily News публикует статью «Россия и Англия. Изучение контрастов». Отдельные книги о пребывании в России он не пишет, но в 18 году в романе «Джоанна и Питер. История обучения» в нашей стране книга выходила в двух отдельных обложках: «Джоанна и Питер. И школа жизни». История о том, как девочка и мальчик, Джоанна и Питер, повзрослев и поумнев, отправились в кругосветное путешествие. И как раз когда главные герои романа окажутся в России, в уста главных героев Джоанна и Питер он вкладывает свои воспоминания. 18-й год, спустя 4 года после возвращения. Серый в этом романе текст о России. Все тоже, как мы прошли с вами. Но, внимание, серые, но поражающие широтой пейзажи России, петербургские улицы с черно-золотыми магазинами под вывесками с яркими изображениями продаваемых товаров. Для неграмотного населения. Ночная толпа в народном доме. Десятиверстный переезд в санях по замерзшей реке. Вспоминайте, мы видели фотографию, а он уже это пишет и помнит. Деревянный помещичий дом за каменными воротами. Компания веселых гостей, выбежавших после ужина поваляться в рыхлом снегу и полюбоваться сквозь ветви деревьев звездами. Высокие красные стены Кремля, вздымавшиеся над Москвой рекой. Пестрое великолепие Троицкого монастыря. Все, как мы шли по поездке. Бесконечное число бородатых священников. Татары и лакеи в малиновых кушаках. Отсюда и до Северного полюса Россия и великое пространство. Голодный север. Мерзлая тундра и пустыня. Пределы человечества. Отсюда и до Владивостока. Россия и вся Азия. К северу, к западу, востоку и югу тянутся бесконечные просторы. Когда видишь это, лучше понимаешь Федора Михайловича Достоевского. Начинаешь понимать эту Святую Русь, и она представляется чем-то вроде страдающего эпилепсией гения среди народов. Вроде его идиота, добивающегося нравственной истины, протягивающего крест человечеству. Христианство для русского означает братство. И любопытно, в уста Джоанна он вкладывает и свои воспоминания о посещении Третьей Государственной Думы, когда он разглядывает портрет Николая II. Перед ним стояла фигура самодержца, ну, как будто герои зашли в Думу. С длинным неумным лицом, описывает. В 4 раза больше натуральной величины, одетая фигура в военный мундир и высокие кавалерийские сапоги, приходившиеся прямо под головой председателя Думы, ну, то есть сапоги. Портрет этот был таким же явным оскорблением, вызовом самоуважению русских людей, каким был бы грубый шум или непристойный жест. «Вы и вся империя существуете для меня», — говорило глупое лицо этого портрета, вздвинутый на бекрень папахи и слежавший на рукоятке сабли дряблой рукой. И верно подданности вот этой-то фигуре требовали от молодой России. Пусть уже не опаздывают, проедут. В 18 же году Горький обращается к Уэллсу с просьбой написать биографию Томаса Эдисона для задуманной им серии «Жизел». Уэллс соглашается, биографию не пишет. Так и не напишет. Вопросы все-таки попозже. О, это как бы было 30% информации. Так, без 10-7, тогда не затягивай. Вопросы все-таки попозже. В период визита Герберта Уэллса в сентябре-октябре 1920 года Великобритания еще не признала советское правительство, но шаг к сближению уже был сделан. Верховный Совет Антанты принял решение о снятии блокады, возобновлении торговли с Советской Россией. Приглашают Уэллса на этот раз приехать член русской торговой делегации в Лондоне Лев Борисович Каменев, супруг Ольги Давыдовны Каменевой. Ольга Давыдовна – родная сестра Льва Давыдовича Троцкого. Но до того, как встретиться в Лондоне с Каменевым, Уэллса приглашает приехать к нам Горький. Примерно так пишет, таким с намеком. Дорогой господин Уэллс, 26 апреля в «Таймс» была опубликована статья какого-то иностранца, что он якобы в Петербурге в одной из коммунальных столовых увидел суп, в котором плавали человеческие пальцы. Мы, я вас уверяю, никогда не дойдем до каннибализма, хотя высококультурные государства Запада пытаются всячески навязать нам это. Был подтекст приехать Уэллсу и увидеть все собственными глазами, как живет страна. Разумеется, Горький приглашает его не просто так, чтобы Уэллс благосклонно написал об увиденном в прессе у себя, вернувшись в Англию. Уэллс заключает договор с Sunday Express на эксклюзивную серию очерков о России. К 20-му году сам он русского языка не знал и решил взять с собой старшего сына Джипа. Мы помним, он его отправлял учиться, но он должен знать язык. Потом выяснится, он и не ходил, и не знает. Да. Но вместе в сопровождении Уэллса-младшего, я потихоньку готовлю тексты, Уэллса-младшего через Стокгольм, морем и через Ревель, ныне Таллин, они отправляются в Петроград. О том, как выглядел Петроград в 19-20 году, еще почитаю в других воспоминаниях, но я рекомендую вам внимательно послушать, каким был Петроград в 19 году. Нина Николаевна Бергерова об этом дает несколько предложений. Зима 19 года. Обратите внимание, сегодня 2019. 100 лет. 19 год – страшный год. Симметрия двух девяток для многих на всю жизнь осталась зловещим знаком голодной смерти, сыпного тифа, испанки, лютого холода в разрушающихся и разрушаемых домах. Мертвые лошади лежали, подняв в воздух растопыренные, закаменевшие от 20-градусного мороза ноги, наполовину занесенные снегом. В нежилых домах не было ни оконных рам, ни дверей, ни паркетов. Все было сорвано на топку. Петроград в снегу, сугробах и вьюгах, черных ночах был неузнаваем. Люди сначала бежали из него. Потом бежать стало некуда. С трех сторон был фронт гражданской войны. Не было ни хлеба, ни сала, ни мыла, ни бумаги. От лопнувших труб в коридорах и кухнях квартир бывал каток до начала апреля. В мае тихо и спокойно, как на лесной поляне, начала расти трава. На улицах, там, где мостовые были мощены булыжником, а дыры от выломанных торцов на Невском засыпали щебнем те, кто питались по пятой категории, то есть не имели постоянной работы. Их гнали на очистку улиц и починку мостовых. Они едва стояли на ногах и не всегда могли поднять лопату. По площади Зимнего дворца, в Эрмитаж и из Эрмитажа ходил Александр Николаевич Бенуа, закутанный в бабий платок, а профессор Шилейко стучал деревянными подошвами, подвязанными тряпками капушин ногам в дырявых носках. И в квартире Горького на Кронверкском проспекте, где в ту зиму жило не менее 7-8 человек, весь день толпились ученые, писатели, актеры, художники и даже цирковые клоуны с просьбами подписать бумажку на выдачу калош, аспирина, билета в Москву, очков и свидетельства о благонадежности. Нина Николаевна Бергеровой, все ее сочинения «Железная женщина» и «Курсив мой» можно заказать на абонементе библиотеки иностранной литературы. Итак, внимание! Уэллс, памятуя, что он с комфортом отдыхал в гостинице «Астория» в 2014 году, попросил перед поездкой Горького написать, забронировать для него номер в той же гостинице «Астория». Горький сказал, что гостиница не работает, рестораны закрыты, электричества нет нигде, как и еды, так что лучше будет остановиться у него. Упомянутый адрес у Бербировой – Кронбергский проспект, дом номер 23, где в тот момент проживает Горький, на 4-м этаже, в квартире, состоящей из двух квартир, 5-й и 16-й, из двух подъездов, занял две квартиры на всей площадке, прорубили окно в Европу и жили в большой компании. На момент приезда Уэллса на Кронбергском проспекте в доме номер 23 проживает гражданская жена, упомянутая Горького, Мария Федоровна Андреева, секретарь Петр Петрович Крючков по прозвищу Пепе-Крю, племянница Ходосевича Валентина Михайловна Ходосевич со своим мужем Андреем Романовичем Дидериксом, художник Иван Николаевич Ракицкий, так называемая Мура, секретарша Горького, помимо Крючкова, а Мария Игнатьевна Закревская, они подробнее скажем, она станет любовницей Уэллса на протяжении всей жизни после 20-го года. Проживает здесь так называемая молекула Мария Александровна Гейнце, дочь нижегородского аптекаря, друга Горького. Молекулу Горький удочерил. И, как говорит Андреева, если Алексея Максимовича нельзя было остановить, он мог удочерить и усыновить пол Петрограда. Ну, такая была личность хлебосольная. Всем находилось место. Уэллсу с сыном, вот, пожалуйста, Мура, но они, как я сказал, позже. Уэллсу старшему и младшему выделили одну большую комнату, в которой стояло две кровати. Последняя свободная комната. Виктор Борисович Шкловский, ему на момент приезда Уэллсов 27 лет, киновед, кинокритик, писатель, долго проживет, оставит свои воспоминания о старшем Уэллсе и о младшем. Уэллс очень аккуратный, полный, сильный, большого роста, с большим количеством чемоданов, хорошо запертых. Человек умный, сын поглупее. Уэллс удивлялся, откуда у нас так много кожаных курток, откуда кожа и почему повсюду продают цветы. Джип был студентом-зоологом, ему было 18 лет, беспрестанно говорил о животных и о природе. Чтобы не мешать взрослым вести серьезные беседы, Валентина Михайловна Ходосевич, племянница Ходосевича, отрядили сопровождать джипа сына в зоологический сад, в зоопарк, который располагался, смешно сказать, напротив Кронбергского проспекта. Ну, там буквально 20 шагов. Ныне станция метро Горьковская, район. Так вам, для ориентира. Что пишет в своих воспоминаниях Валентина Михайловна? Было чудом, что порядочное количество зверей еще были живы, но на многих кожа висела складками и казалась с чужого плеча. Очень грустные глаза были у льва, которому при нас принесли в воде какое-то вегетарианское месиво из муки и ботвы. Понятно, что загрустишь. Я старалась в джипу что-то приврать, уверяя, что это разгрузочный день у льва. Представляете? Да и не всегда в Петрограде бывает свежее мясо. Я вам почитал, что было в 19-м году. Мы еще почитаем, что было в 20-м из воспоминаний Шкловского. Вы понимаете, что если люди не кушали, то и лев. У льва был разгрузочный день 365 дней в году. Зоологический сад. Ну, вот, буквально напротив дома Горького. Уэллса-старшего звери не интересовали. Он приехал увидеть школу или тюрьму. Так и говорил, покажите мне школу или тюрьму. И уже на второй день его повели в Тенишевское училище, в среднее учебное дореволюционное заведение, где учились упомянутый Набоков, Осип Эмильевич Мандельштам, ныне на адресе этого училища, учебный театр на Маховой Российского государственного института сценических искусств. По поводу своего похода в училище. Он сам старший оставляет воспоминания. Школа была исключительно хорошо оборудована, гораздо лучше, чем рядовые английские начальные школы. Дети казались смышленными и хорошо развитыми. Но мы приехали после занятий и не смогли побывать на уроках. Судя по поведению учеников, дисциплина в школе сильно хромала. Я решил, что мне показали специально подготовленную для моего посещения школу, и что все это, чем может похвалиться Петроград. Человек, сопровождавший нас во время этого визита, Корней Иванович Чуковский, начал спрашивать детей об английской литературе и об их любимых писателях. Одно имя господствовало над всеми остальными, мое собственное. Опрос продолжался, и дети перечислили название доброй дюжины моих книг. Тут я заявил, что абсолютно удовлетворен всем, что видел и слышал, и не желаю больше ничего осматривать, и покинул школу с натянутой улыбкой. Это первая часть. А теперь самое интересное по поводу школы. Он не поверил, что все люди, дети, цитируют его произведение «И лес рук мы читали». Через 3 дня, Уэллс пишет, я внезапно отменил всю свою программу и потребовал, чтобы мне незамедлительно показали другую школу. Любую школу поблизости. Я был уверен, что первый раз меня вводили в заблуждение, и теперь-то я попаду в поистине скверную школу. Под конец мы решили проверить необычайную популярность Герберта Уэллса. Среди русских подростков никто из этих детей никогда не слышал моего имени. В школьной библиотеке не было ни одной моей книги. Это окончательно убедило меня в том, что я нахожусь в совершенно нормальной школе. Теперь я понял, что в первой школе меня вовсе не хотели ввести в заблуждение относительно состояния обучения в России, как я решил в гневе. А все произошло потому, что мой литературный друг Корней Чуковский, горячо желая показать мне, как меня любят, подготовил эту невинную инсценировку, слегка позабыв о всей серьезности моей миссии. Представляете? 30 сентября в так называемом диске «Доме искусств» пересечение Мойки, Мойка 59, Мойки и Невского проспекта состоялся банкет в честь Уэллса, на котором присутствовали именитые литераторы, журналисты, писатели и поэты. Николай Евгеньевич Отсуп, именно тот, который после расстрела Гумилева принял решение покинуть Петроград и в 22-м году уехал в Берлин, стал основателем журнала «Числа». В своих воспоминаниях пишет по поводу организации банкета к встрече с Уэллсом. Заведующий хозяйством Дома искусств позвал на экстренное совещание писателей и предложил им утвердить меню обеда в честь Уэллса. Накормить английского гостя можно было очень хорошо, чтобы пустить ему пыль в глаза. Совещание этот план отвергло. Пусть знает Уэллс, как питается русский писатель. Принято было среднее решение. Пира не устраивать, но и голодом Уэллса не морить. На самом деле был дан прекрасный обед. Всем тем литераторам, которые в голоднейшем 20-м году не имели одежды и жили в этом доме искусств, это было заодно и общежитие, тех, у кого квартиры были опечатаны и стояли в холоде, выдали им смокинги, отмыли, накормили, усадили за стол, чтобы Уэллса встретить, как подобается. Уэллс зашел, после речи Горького произнес слова: «Мне очень приятно присутствовать здесь и наблюдать собственными глазами интересный и курьезный исторический эксперимент по превращению одного строя в другой, по попытке построить новое социальное государство». И те писатели, которые весь год голодали и были в грязном нижнем белье поверх чистых чужих костюмов, которые выдали, как в свое время, Пастернаку, поехал в Париж на съезд писателей, за ночь сшили костюм Бориса Леонидовича. Примерно так же выдали костюмы каждому, чтобы встретить в лучах софитов именитого богатого англичанина.
И после речи, которую я вам произнес, Александр Амфитеатров с бородой, редактор журнала «Вольность», подскакивает со своего столика и кричит Уэллсу в глаза, в лицо: «Вы ели здесь рубленые котлеты и пирожные, правда, несколько примитивные, но вы, конечно, не знали, что эти котлеты и пирожные, приготовленные специально в вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим, чем наша встреча с вами, чем то, более соблазнительным даже, чем ваша сигара. Правда, вы видите нас пристойно одетыми. Как вы можете заметить, на нас есть даже смокинги. Но я уверен, что вы не можете подумать, что многие из нас, наиболее достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака». Ну, не всем успели выдать. «И что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним не окажется ничего, кроме грязного белья». Полнейшая тишина, но смелый 27-летний Виктор Борисович Шкловский рядом с Уэллсом подхватывает пыл Амфитеатрова. Шкловский, цитата на банкете: «Скажите там, в вашей Англии, что мы вас ненавидим, что мы вас презираем. Мы ненавидим вас ненавистью затравленных зверей за вашу бесчеловечную блокаду. Мы ненавидим вас за нашу кровь, которой мы истекаем, за муки, за ужас, за голод, который нас уничтожает». Юрий Павлович Анненков, оставивший воспоминания «Дневник моих встреч», так и называется, «Дневник моих встреч», присутствует и после беседы и банкета оставляет портрет Уэллса. Вот так он и выглядел на банкете, 20-й год, Юрий Анненков, с сигарой в клетчатом пиджаке. И уже в воспоминаниях Анненкова о том, что происходило, мы добавляем к речи Шкловского. Описывает Шкловского как художник. «Глаза Шкловского вырывались из-под красных, распухших и потерявших ресницы век. Кое-кто попытался успокоить его, но безуспешно. Герберт Уэллс хотел вежливо ответить на это выступление, но перепутал имена говоривших, которые в порыве негодования кинулись друг на друга с громогласными объяснениями. Чем тотчас воспользовались их соседи, чтобы незаметно проглотить лишние пирожные». Люди пирожные видели первый и последний раз в 20-е годы в жизни. Представляете себе? Вот такие факты. Не имею права больше останавливаться. Каждый из присутствующих оставил воспоминания. Сын Чуковского Николай, а Корнеевич тоже пишет со слов отца. Но на всех мы не успеем остановиться. 1 октября, на следующий день, Уэллс отправляется в гости на Аптекарский остров к Федору Ивановичу Шаляпину. Последняя квартира великого русского певца, Аптекарский остров, Графтя 2Б, ныне, а на момент приезда Уэллса, Пермская улица. Знакомится Уэллс и с женой, второй женой Шаляпина, Марией Валентиновной Пиццольд. Она была беременной третьей дочерью. И видит он Марфу и Марину. И очень любопытные воспоминания дает о дочерях Федора Ивановича. «У Федора Ивановича две маленькие дочки, которые очень мило, правильно, немного книжно говорят по-английски. Младшая, справа Марина, очаровательно танцует. Шаляпин, несомненно, одно из самых удивительных явлений в России в настоящее время. Это художник, бунтарь, он великолепен. Вне сцены он пленяет такой же живостью и безграничным юмором, как Макс Бирбом. Ну, друг Уэллса, художник-карикатурист. Марина, о которой идет речь, в 20-м году ей всего 8 лет, пишет, что она прекрасно танцует. И действительно, мы поднимаем биографию Марины Шаляпиной. Она мечтала стать танцовщицей балета. В 22-м году, когда семья Шаляпина навсегда покинет Россию, Советский Союз, Марина будет учиться в школе танцев Матильды Ксишинской в Париже, но подвернет ногу и никогда не станет чудом в балете, что называется. На следующий день Уэллс, ну, пожалуйста, можно видеть дом на аптекарском острове Шаляпина. У меня была возможность не только в нем побывать, но и лекцию прочитать о приезде Уэллса. Мы там больше говорили и о письмах Шаляпина Уэллса. Только портрета не было Бориса Михайловича Кустодиева. Он его напишет в 21-м году. А так все в обстановке. Вы видите на моей фотографии и на фотографии дома певца. Все так и было. Тоже позже остановимся. Александр Константинович Глазунов, директор Петроградской консерватории имени Римского-Корсакова. В 20-м году он уже 15 лет был директором, с 1905 года. Профессор Оксфордского, Кембриджского университетов. Знаком был с Уэллсом еще по Лондону. Несколько слов о голоде и холоде. Все, что сказал ему Глазунов, принимая Уэллса у себя дома. Между прочим, Глазунов за неимением других преподавателей в консерватории сам читал курс ансамбля, курс лекции музыкальной истории. Только в его кабинете директора была буржуйка, где все грелись. Остальные помещения были абсолютно ледяными. Всем английским любителям музыки, Уэллс пишет, знакомо творчество Глазунова. Меня взволновала встреча с ним. Я помню его крупным, цветущим человеком. Сейчас он бледен, сильно похудел. Одежда висит на нем, как с чужого плеча. Он сказал мне, что все еще пишет, но запас нотной бумаги почти полностью иссяк. А ведь не было ничего. Представляете себе, у творческих людей ни бумаги, чтобы писать. Поэтому, кстати, очень мало писали в тот период. Я ответил, что бумага появится. И даже скоро. Но он усомнился в этом. Он вспоминал Лондон и Оксфорд. Я видел, что он охвачен нестерпимым желанием снова очутиться в большом, полном жизни городе, с его изобилием, с его оживленной толпой, в городе, где он нашел бы вдохновляющую аудиторию в теплых, ярко освещенных концертных залах. Мой приезд был для него как живым доказательством того, что все это еще существует там, за границей. Глазунов будет писать... Горькая мысль, пока не иссякнет нотная бумага полностью. Где же у нас Джип проводит это время? В Обуховской больнице. Обуховская больница, одна из старейших больниц России, упоминается еще Пушкиным в «Пиковой даме». Цитирую, Герман сошел с ума, он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, и, не отвечая ни на какие вопросы, бормочет «Тройка, семерка, туз». «Тройка, семерка, туз». Обуховская больница, Уэллс-младший, был очень разочарован увиденным. Его принимал доктор Федоров, знаменитый такой доктор 20-х годов Советской России. Половина коек пустовала, потому что большего количества больных принять было невозможно. Ни медикаментов, ни аптек, ни градусников, ни батарей, которые можно обогреть присутствующих. Дворцовая набережная. Уэллс посещает дом ученых. Очень тоскливо ему становится от всего увиденного и услышанного. Он понимает, что никаких перспектив в 20-м году не предвидится. Много чего ему нашептали. Многое попросили исполнить, когда он вернется к себе домой в Лондон. В частности, рядом с Горьким справа Иван Иванович Манухин, знаменитый такой доктор, который лечил не только Горького, но и Мережковского радиологическим методом путем усиленного просвечивания селезенки рентгеном.
Большинство врачей считало метод Манухина шарлатанством и самого его шарлатана, но Горький публично утверждал, что Манухин неоднократно спас ему жизнь. Очаровавшись достижениями, идеями Манухина, Уэллс берет список его работ и публикует сразу по приезду в Лондоне. И как только пересечет границу, окажется в Ревеле, в Таллине, будет отправлять в Дом ученых на Дворцовую набережную посылки продуктов и книг. Опубликование работ Манухина в Европе очень ему поможет, когда Иван Иванович переедет в 21-м году с семьей в Париж. Его же работы там будут знать, вот благодаря Уэллсу. В один из дней Уэллс посещает кафедру физиологии военно-медицинской академии, лично знакомится с первым нобелевским лауреатом, русским нобелевским лауреатом в области медицины и физиологии, ученик Боткина и Менделеева, великий русский физиолог Иван Петрович Павлов. Посещает кафедру Уэллс вместе с джипом. Джипа интересовала медицина, биология, все, что связано, физиология. Кабинет и оставляет Уэллс воспоминания. Я помню, что углы кабинета Павлова были до потолка завалены картошкой и репой. Но Павлов всегда, надо сказать, хорошо жил, несмотря на то, что осуждал репрессии, публично ходил в церковь. Всегда ему власть помогала. Ленин его очень поддерживал. Его картошка росла во дворе за лабораторией. Он сам выращивал ее и приносил. Он повел меня по громадному зданию, где с небольшой армией помощников проводил свои исследования. Уэллс пишет: «Я видел собак, на которых он делал опыты. Они не производили впечатления страдающих, виляли хвостами и ласкались к нему, когда он гладил их по голове. Он разъяснял мне свои идеи, стараясь излагать их так, чтобы и мне, специалисту, было понятно. Наша блокада, пишет Уэллс, отрезала их от иностранной литературы. У них нет новых инструментов, нет бумаги, они работают в нетопленных лабораториях. Изумительно, что они продолжают свои работы, но это так. Павлов проводит опыты, поразительные по своему масштабу и виртуозности в области исследования высшей нервной деятельности». 2017. Одной из главных причин поездки Уэллса в 20-м году в Советский Союз была не только встреча с Горьким, но и беседа, интервью с Владимиром Ильичем Лениным, которая была назначена на 6 октября. Уэллс, старший, младший, вдвоем отправляются курьерским поездом из Петрограда в Москву. Поезд, который шел в 4 раза дольше Сапсана, 14 часов. 14 часов. Пишет Уэллс: в поезде не было ни графина для воды, ни стакана, ни самой воды. Цитата. «Ни тому подобных мелочей». Мура, которая должна была сопровождать гостей, вообще она была переводчицей во всех адресах Уэллса, чтобы он не посещал ни с младшим, а старшим, на этот раз в Москву не поехала, в Москву ее нельзя было пускать. Вообще она 5 раз сидела при большевиках. Матроса отправили, мы не знаем даже его имени, сопровождать Уэллсов. Выдали матросу серебряный чайник, чтобы в случае желания Уэллс мог попить за 14 часов хотя бы разок чайку. В Москве он размещается на Софийской набережной в особняке, где раньше было и в настоящее время есть британское посольство. А раньше дом назывался «Дом для приема иностранных гостей». Также это был склад художественных экспроприированных ценностей. На этот склад заглянет Уэллс, назовет его великолепной рухлядью. В качестве опекуна в Москве был назначен Павел Маркович Груденберг сопровождать Уэллса по Москве, бывший ранее послом в Мексике, к 20-му году сотрудник наркома дела. В Кремль сопровождать поручено было Уэллсов Федору Ароновичу Радштейну, члену Коммунистической партии Великобритании, одному из основателей Компартии Великобритании. Дважды переносили время встречи, 5 раз перепроверяли документы. Наконец, встреча состоялась. При участии Юрия Васильевича Чичерина в качестве переводчика, хотя Ленин прекрасно знал английский язык, но для проформы, и присутствовал фотограф. Юрий Васильевич Чичерин, как вы понимаете, слева. «Я ожидал, — пишет Уэллс, — встретить марксистского начетчика, который вступит со мной в схватку. Но ничего этого не произошло. Одну тему вел я. Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтобы подготовить ее? Вторую тему, — пишет, — вел Уэллс. Почему вы не уничтожаете капитализм и не пытаетесь построить коммунистическое государство? Почему вы ничего не делаете, чтобы подготовить социальную революцию в Великобритании? Сила его была в простоте замысла, пишет Уэллс, сочетавшейся с изощренностью мысли. Казалось, что он полновластный хозяин всего, что осталось от России. Однако владычество его было не таким уж безграничным. Ему приходилось держать в узде строптивую команду сторонников и такое орудие, как ГПУ, которое могло выскользнуть из рук и ужалить его самого. Скажем, когда казнили великих князей после его распоряжения об отсрочке. Ну, то есть не выполнили. Ленин сказал, что через 10 лет от Находки до Кронштадта будут широкие заасфальтированные дороги по всей стране. Что в каждую отдаленную деревню проведем электричество, что земля народу и так далее. Не случайно Уэллс после встречи с Лениным называет его кремлевским мечтателем, и в книге «Россия во мгле», дословный перевод с английского «Россия в тенях», отдельную главу посвящает под названием «Кремлевский мечтатель». Вот чтобы ее всю не цитировать, не перебирать, за неимением времени, у нас еще 3-я поездка, просто записывайте. «Россия во мгле». 6 глав, одна из них коротенькая. «Кремлевский мечтатель». Уэллс планировал в Москве встретиться художник Роман Подобедов в 1984 году. Пишет картину. Фотографии мы видим, фотографии не хуже. В Москве Уэллс мечтал еще поговорить с Анатолием Васильевичем Луначарским, но графики не совпали. Пришлось возвращаться. 8 октября у него был билет в Ревель, в Таллин. Мечтал и думал, что вернется тем же курьерским поездом, который шел 14 часов. Случайно. Очень долго прождали поезда. Ну, не на вокзале, а в особняке. Думали, что за ними заедут. Все перепутали все графики, никто за ними не заехал, поезд пропустили, ехали на другом, который шел не 14, а 22 часа. Целые сутки. Мечтал столько сделать, и сутки провел в поезде, который как стоячего. Но Уэллс был настолько взбешен тем, что так долго ехал и ждал поезда, что нам он оставляет об этом следующие воспоминания. Когда он уже прибыл на Ленинград, на Московский вокзал в Ленинград, в Петроград. И я поговорил с нашим гидом, как мужчина с мужчиной. И высказал ему все, что думаю о русских порядках. Он почтительно выслушал. И когда я наконец остановился, ответил мне извинениями, характерными для теперешнего ума настроения русских. Видите ли, блокада. Как ответил? Уэллс продолжает. Железные дороги находятся в совершенно плачевном состоянии. Паровозы, работающие на дровяном топливе, изношены. Гайки разболтались, рельсы шатаются, когда поезда тащатся по ним с предельной скоростью в 25 миль в час. И все-таки каким-то чудом после обеда 7 октября он добирается до Петрограда, где под ручку Горького уже идет Петросовет, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, организованный Горьким. Председателем Петросовета был Григорий Зиновьев, 3-й в иерархии большевиков после Ленина и Троцкого, обогнавший упомянутого Чичерина, Луначарского и ряда других большевиков.
первой половины 20-х годов, Уэллсу было велено прочитать лестную речь о советском строе. Ему сказали, чтобы он извлек опыт из всех тех иностранцев, которые когда-то приезжали в Россию, в советский строй, улыбались, потом возвращались к себе и писали плохие отзывы о Петросовете. Уэллс, как умный человек, понимая, что его речь могут исказить переводчики, подготовил с помощью своего переводчика, отдельно заплатил деньги, свою речь уже на русском языке, чтобы ее публиковали в Петроградской правде. А вот что он сам пишет об этом подробнее. Членам совета сообщили, что я приехал из Англии, чтобы познакомиться с большевистским режимом. Мне посоветовали, чтобы я не следовал примеру госпожи Сноуден, которая воспользовалась недавним гостеприимством, а по возвращении неблагожелательно отозвалась о СССР. И я холодно отнесся к этим призывам. Я приехал в Россию, чтобы беспристрастно оценить большевистское правительство, а не восхвалять его. Прежде всего, я совершенно недвусмысленно заявил, что я не марксист и не коммунист, а коллективист, и что русским следует ждать мира и помощи в своих бедствиях не от социальной революции в Европе, а от либерально настроенных, умеренных кругов Запада. Закончив выступление, я вручил перевод своей речи Зорину, что не только облегчило его задачу как переводчика, но и устранило всякую возможность недоразумений. И потом скажет, что дополнительно мою речь в Петроградской правде опубликовали, не исказив в ней ни слова. В ночь 7 на 8 октября 2020 года, последняя ночь, Уэллсов, старшего и младшего, провожают в дорогу. Уэллс перед отправлением дарит весь набор своих бритвенных лезвий Горькому. Сын Джип дарит свою пижаму новую английскую модную сыну Горького Максиму. Из распределителя достали самые лучшие продукты, самое лучшее вино. Хорошо посидели. Уэллсу было 54 года. Мури Игнатьевне Закревской 28. По ее воспоминаниям, Уэллс пришел к ней ночью прощаться. По его воспоминаниям, она к нему. Ей было 28, родилась она, даже нет даты ее рождения. Мы так мало знаем о Муре. Родилась она в 1892 году. Ее сводный брат Платон Закревский служил в русском посольстве в Лондоне. Сама она, когда к нему поехала в гости, там осталась. В Кембридже училась в школе для девочек, в школе Ньюнхэм. Вышла замуж за Ивана Александровича Бенкендорфа, родственник Александра Константиновича Бенкендорфа. В 14 году встреча Уэллса с ним и Берингом. В 13 году у Бенкендорфа и Мура родился сын Павел, в 15 году дочь Татьяна, в 17-м, сегодня 102 года революции, между прочим, в 17-м, в октябре, в их эстонском поместье, где остался ее муж, сын Павел и дочь, двухлетняя Татьяна, Мура, к счастью, уже была в тот момент в Петрограде, крестьяне топорами зарубили Ивана Александровича Бенкендорфа. Детей чудом удалось спасти. Мура, скайпа тогда не было, ничего не знала до 20-го года о том, где ее дети. Ни разу не слышала, спасены они или нет. Думала, что зарубили их так же, как и мужа. К счастью, няня их спасла, стала няней сыну и дочери Муры, родной матери. Мура утром 8 числа после их близости очень попросила Уэллса узнать подробности с его связями, с его возможностями, подробности о ее детях в Эстонии. Уэллс пообещал все сделать, пообещал Муре: «Я тебя никогда не забуду», сказал. Действительно не забыл. Добравшись до Ревеля, выяснил, что дети живы и все в порядке. Впоследствии Мура их перевезет в Лондон. Будут жить, кстати, на острове Уайт, откуда развеют родные сыновья Уэллса прах отца. Мы с этого начали. Остров Уайт. посылки, прямо я сказал вам, из Ревеля отправляет в дом ученых Уэллс, начинает переписываться с Горьким более подробнее и чаще. В письмах постоянно передает Муре привет. Вот на этом мы завершим, пожалуй, 20-й год. Книга «Россия в Англии» выходит в 5 частях той же осенью 20-го года, отдельным изданием в 21-м году. Сразу это издание присылают Ленину в Кремль. Весь, как говорят в архивах, этот экземпляр испещрен подчеркиваниями. Все, что мог, подчеркнул. Очень много Уэллс пишет. За неимением, боюсь, половина. Через 15 минут просто будет сигнал, что закрываемся. И вы не испугайтесь, мы как бы не должны остановиться. Читайте все. Я хотел поцитировать очень интересные моменты уже сами. Первое издание «России в Англии» на русском. И издавалась она в 22-м впервые в Харькове. Но уже после смерти Сталина в 54-м, ну так, уже в объеме тиража. Вкратце тогда бежим по 34-му году. С 33-го года Уэллс был включен фашистами в список лиц, подлежавших уничтожению сразу после захвата Британских островов. В этой связи Советский Союз воспринимался им как оплот противодействия агрессивным силам. Рузвельт и Сталин между собой не дружили. Уэллс поставил перед собой космическую задачу помирить двух лидеров великих держав. В марте 1934 года корреспондентом газеты «Кольерс» он отправляется в Вашингтон, берет интервью только что избранного в 1933 году президента Рузвельта. Предлагает Рузвельту объединить успехи нового курса Америки с успехами пятилетки Советского Союза. Предлагает Рузвельту организовать международное мировое государство, объединить человеческое единство из всех существующих народов, англоязычных и русскоязычных, и тем самым вместе побороть Гитлера и фашизм. Такие идеи выдвигает Рузвельту. И Рузвельт благосклонно отнесся к идеям фантаста. Затем, летом 1934 года, в аэропорт Внуково прилетает вновь в сопровождении своего старшего сына, который опять хотел познакомиться с Россией спустя 14 лет, и сам повзрослел, и уже стал писателем, много публиковал работ, я имею в виду Джип. 21 июля 1934 года, желая взять интервью у Сталина, помирить два неслиянных мира, капиталистический и социалистический, после вдохновленной встречи и благосклонной оценки Рузвельта, на встречу со Сталином приезжает. Отрядили на этот раз его сопровождать Георгий Ильич Андреичин, советский государственный болгарский американский политический деятель, который в середине 30-х годов встречал всех иностранных гостей, пребывавших в СССР. Уэллс разместился в гостинице «Националь», как и в 14-м году. Плохо себя чувствовал, весь день уже никуда не выходил. Немножко побродил 22 июля по, что называется, по городу, по центру, вокруг «Националя», по Тверской. И 23 числа отправился на встречу со Сталином. Но Сталину идеи Уэллса совершенно не понравились. Все, что подтвердил Рузвельт как существование, как возможность объединения двух миров, капиталистического и социалистического, Сталин был против объединения. Коммунисты, говорит Сталин, с удовольствием отказались бы от метода насилия, правду говорим, чихаем, если бы господствующие классы согласились уступить место рабочему классу. Но опыт истории говорит против такого предположения. На любые вопросы Уэллс Сталин твердил свое, говорил о роли рабочего класса, пятилетки, о своих личных успехах, что мы сами со всем справимся, что основы марксистско-ленинской теории — это лучшее, что можно себе представить. Уэллс очень был расстроен этой беседой, а Сталин, наоборот, вдохновлен и 7 раз в разных изданиях опубликовал свое интервью с Уэллсом. В
Второй вопрос, который интересовал Уэллс. Напомню, что с 1933 года он стал председателем пен-клуба. После смерти в 1933 Джона Голсуорси, клуб свободных литераторов, поэтов, эссеистов. Если такие, пишет Уэллс, произносит вопрос Сталину, если такие идеологические претензии по отношению друг к другу между лидерами двух держав, почему бы не объединить и дать возможность писателям существовать самим по себе? Разрешите советским литераторам объединиться в пен-клуб, который уже был распространен по всему миру. На что Сталин ответил: мы как раз собираемся организовать свой первый съезд писателей, и поверьте, господин Уэллс, в нем будут высказаны все точки зрения. Уэллс Сталину не поверил, со злым чувством ушел из Кремля, в этот же вечер отправился в Центральный парк культуры и отдыха в сопровождении, редкая фотография, в сопровождении директора парка Бетти Николаевны Глан. Она стала директором собственного парка, она его придумала, существующий парк до сих пор на парке культуры. Бетти Николаевна Глан в 27 лет стала директором. Именно ей принадлежит идея создания в парке первых парашютных вышек, шахматных клубов, водоемов, знаменитых карнавалов в парке культуры. К сожалению, в 1937 роковом году мужа Бетти Николаевны, югославского журналиста Милана Горгича, расстреляют. Саму Бетти Николаевну на 17 лет отправят в лагеря. В 54-м, после 5 марта 53-го, отпустят, вернут за неимением состава преступления. Как в свое время Ивана Николаевича Гумилева, сидевшего в Суме 10 лет, 17, и она вновь, вернувшись на свободу, стала директором Центрального парка культуры и отдыха. Уэллс влюбляется в Бетти Николаевну. Любовь с первого взгляда. На экране речь Уэллса, и я сразу ее произношу. После того, как влюбился в Бетти, Уэллс пишет: когда я умру у себя при капитализме и вновь воскресну в небесах, я хотел бы проснуться непосредственно в парке культуры и отдыха, и чтобы меня разбудила очаровательная Бетти Глан. Бетти Николаевна замахала руками: что вы, не надо слов очаровательное. И вместо ее слов очаровательное, Уэллс рисует себя сидящим усачом, и на него снисходит ангел. Это и была Бетти Николаевна Глан. Борис Ефимович Галанов, молодой репортер, который был свидетелем посещение Уэллсом парка, решил воспроизвести в печати всю речь Уэллса, но редактор, главный редактор «Правды», немножко изменил и подредактировал эту речь. Внимание, я читаю вам текст полностью и последнюю строчку в редактуре. «Когда я умру», что вышло в печати, «у себя при капитализме и вновь воскресну в советских небесах, я хотел бы проснуться непосредственно в парке культуры и отдыха, и чтобы меня разбудила, и чтобы меня разбудил», убирает слова «очаровательную» и «Бетти Глан», и подставляет: «и чтобы меня разбудил товарищ Глан, член ВКПБ». Представляете? Как можно поменять? В парк разбудил. Он, ВКПВ, современный интернет. На Красной площади встреча с Уильямом Буллитом, первым послом Америки в СССР, после того, как Америка признала СССР в 1933 году, сразу Уильям Буллит был отправлен в СССР. Не останавливаемся. Посещает Уэллс межрапмобфильм, советско-германскую киностудию, смотрит фильм «Три песни о Ленине» режиссера Дзига Вертова, ныне это киностудия имени Горького, где с 1975 года снимался «Ералаш», первый звуковой фильм «Гармонь» был выпущен в межрапмобфильме, вам для информации, первый цветной фильм Груня Корнакова и первый музыкальный фильм. Здесь же снимались на киностудии Горького «Офицеры», а «Звезды стихи», «17 мгновений весны» и так далее. Посещает эту киностудию. Улица Сергея Эйзенштейна сегодня на ВДНХ. Павел Павлович Роттерт, основоположник московского метростроя. Метро почти уже было готово к запуску. Первая линия «Сокольники парк культуры» запустят 15 мая 1935 года. Остается чуть меньше года до открытия. Уэллс познакомился с инженером Роттертом. Роттерт познакомил Уэллса с чертежами будущего метро. Уэллс, казалось бы, фантаст, но он не поверил, что в Москве когда-нибудь может быть метро. А в Лондоне оно существует с 1863 года. Как он мог так не увидеть будущее отдаленное? 11 месяцев отделяло. Несколько станций было открытых, несколько подземных. Ну, первая линия, я вам сказал, первые составы состояли из 4 вагонов, Сокольники, парк культуры. В особняке Горького собрались советские литераторы. Мне приходится удерживать. Где Уэллс, ну, мне жалко, как вкусно, все, убирать неохота. Уэллс задает вопрос о вступлении советских писателей в пен-клуб, мечтает уговорить Горького, на что Горький говорит: нет, у нас будет свой съезд, мы будем превозносить подвиг Павлика Тимофеевича Морозова, восхвалять достижения вождя, нам не нужны чужие объединения. Мы не хотим соблазняться чужими европейскими, американскими, вкусными индейками. Цитата. Уэллс абсолютно расстроенный, что даже писатели, ладно бы Сталин против, писатели, ему коллеги отказывают объединиться и выступать за свободные дискуссии в мире, цитирую, говорит: в конце концов, миру может наскучить Россия, заткнувшая уши воском. Продолжаю цитату. «Я ехал в Россию, чтобы говорить с Горьким и Сталиным об абсолютной необходимости свободных дискуссий, если хотеть, чтобы мировой порядок был восстановлен. Но Горького я нашел постаревшим, заеденным славой и под полным влиянием Сталина. А Сталин никогда в жизни не дышал вольным воздухом и даже не знал, что это такое». Ой, ну, тоже два слова. Мура, с которым встречался несколько раз в год в Европе, и он просил ее вместе с ним поехать в качестве переводчицы и увидеть своих старых друзей в России, поехать с ним в 1934 году и в Америку, и в Россию. Мура ему отказала, говорила, что въезд ей в Россию запрещен. Но в особняке Горького кто-то из присутствующих, биографы говорят, Уманский, это мог быть
Москва. Уважаемые гости библиотеки, наша библиотека закрывается через 15 минут. Просим вас подготовиться к выходу. Завтра в 11 часов мы будем рады видеть вас снова.
Я думал, больше будет. Кто-то из них сказал, что Мура неделю назад сидела на твоем месте, господин Уэллс. А ему она говорит, что я не могу приехать. Уэллс совершенно расстроен тем, что Мура его обманывала. И письма он получал от нее с эстонским штемпелем. На самом деле просто письма переправляли через Эстонию. Как будто бы она была там, не туда. Он пишет, сами читайте, если можете: «Ни разу в жизни никто не причинял мне такой боли. Это было просто невероятно. Я лежал в постели и плакал, как обиженный ребенок. Либо метался по гостиной и размышлял, как же проведу остаток жизни, который с такой уверенностью надеялся разделить с Мурой». То есть Мура его обманывала. Выяснилось, что она по нескольку раз в год приезжала в Советский Союз. Первое, что он сделал утром в британском посольстве, лишил Муру прав наследства, лишил ее открытого кредита в банке, будущих денег после его смерти с продаж произведений и отменил свой полет в Эстонию, где они договорились встретиться. И расстроили, что ни писатели не хотят объединяться в фан-клуб. И Мура его обманывала, на красной стреле быстро едет в детское село, ныне город Пушкин, на встречу с ленинградскими писателями в дом Алексея Николаевича Толстого. парадная фотография рядом с Уэллсом Константин Федин, Заль Алексей Николаевич и Петр Петрович Крючков. Уэллс, желая, угодно, на этом мы закончим, чтобы нас не выгнали. И даже уже без пульта. Второй звонок, нам точно пора собираться. Уэллс, мечтая, что хотя бы ленинградские писатели бы согласились вступить в фэн-клуб, задает им при входе сразу на крыльце вопросы, и все как один ленинградские писатели стали ему поддакивать, что фэн-клуб – это хорошая идея, мы обязательно вступим. Возвращайтесь домой счастливым и спокойным. Мы вам напишем, мы вступим в фэн-клуб. Уэллс, человек образованный, понял, что пока он ехал из Москвы в Ленинград, ленинградские писатели предупредили тот, кому надо, чтобы они соглашались с англичанином и чтобы он не задавал лишних вопросов. Вы представляете? Но он это понял. И, повернувшись, они сидят за столом, полный стол стерляди, банкет, икра, красная, черная, заливная. Поворачивается по правую руку от себя. Сидела от него справа теща Алексея Николаевича Толстого, Анастасия Романовна Крандиевская, мать его жены Натальи Васильевны Крандиевской. И, не обращая больше внимания ни на одного из коллег, стал весь вечер рассказывать ей историю. Повернулся и рассказывал. Рассказал последнюю историю за 2-3 часа. Повернулся, встал, не попрощался и по-английски уехал. Самое интересное, что Анастасия Романовна была абсолютно глухой и ни слова не знала по-английски. И все присутствующие понимали, что он рассказывает человеку, который просто из вежливости кивает, тем более не знает языка, но не посмели его остановить и прервать. Возможно, кто-то понимал, что он догадался, что его обманывают, поддакивая по поводу фэн-клуба. Когда вы смотрите видео, не тратим. Вот это последнее, что мы видим. Посмотрите на живого Уэллса. Он приезжает, просто буду комментировать. Он приезжает в Колтуши, ныне Павлова, в Институт экспериментальной медицины к Ивану Петровичу Павлову. Посмотрите, как выглядит 85 лет человек, играющий в городки. Пока я ищу нужный текст. 85 лет. Простите, так много наготовил, что воспоминания параллельно с тем, что мы видим. Исследования, которые ведутся в новом физиологическом институте Павлова под Ленинградом, один из самых значительных биологических исследований в мире. Сейчас приедет Уэллс на машине. Репутация Павлова способствует престижу Советского Союза. Он получает все, что ему необходимо. За это нужно отдать должное правительству. Любопытно, вот джип идет жильем. Далее будет Уэллс в сопровождении и переводчиков, секретарей. Джип после того, как они целый день провели в Колтушах у Павлова, сказал: «Как удивительно! Можно провести весь день вне Советской России. Единственное место, где Павлову разрешалось все». Повторяю, ходить в церковь, громко говорить о голоде, о репрессиях и о лишениях. Вот Уэллс живой, улыбается, видит опять тех же собак и обезьян. Полный дом, как у Николая Николаевича Дроздова. Он такой Дроздов, советский Дроздов такой. Отец Дроздова. У него румяное лицо и седые волосы. Я нашел, что старик прекрасно себя чувствует. Он вел меня и моего сына-биолога из одного здания... Пойдем пить чай. И ушел. Из одного здания в другого бодрым шагом, с воодушевлением, рассказывая... Вот и дети, и внуки. Рассказывая о своих новых работах в области высшей нервной деятельности. А теперь внимание! Если бы Бернарда Шоу слева, Павлов справа, пишет Уэллс, и если бы Бернарда Шоу постричь и расчесать волосы и бороду, то их невозможно было бы отличить друг от друга.
Павлов хочет дожить до 105 лет, чтобы увидеть результаты своих исследований. Вынужден я закруглиться, но есть еще несколько встреч. Он поедет и в Петергоф. Ой, и в Астории будет беседовать с Перельманом, автором «Человека-амфибия» Беляевым, Борисом Вейнбергом, Николаем Алексеевичем Рыниным. В двух словах, Борис Петрович Вейнберг, как специалист по изучению льда, был одним из создателей «Дороги жизни», в осажденный фашистами Ленинград, но сам скончался от голода и холода в 1942 году. Александр Романович Беляев, автор, глава профессора Доуля, других шедевров фантастики, советский Жюль Верн, от голода и холода и истощения скончается в том же 1942 году в Пушкине. Яков Исидорович Перельман, автор, создатель жанра занимательной арифметики, геометрии, астрономии, физики, автор, ну просто переизданий, 100 переизданий его работ, от истощения в блокадном Ленинграде в марте 1942 года скончается. И Николай Алексеевич Рынин, автор работ по межпланетным связям, в области стратосферы специалист, также скончается в голодном 1942 году. Вот это объединяет этих людей. 1942 голодный год, помимо голода в 1920 году. Но этих людей объединяет и любовь к фантастике. И именно Перельман организует встречу с Уэллсом в Астории 1 августа 1934 года. Не останавливаемся на этом. Есть их интервью в интернете. Наберите «Яков Перельман. Интервью с Уэллсом». Присутствует в Астории Беляев. Например, ну, побольше наберите слов, чтобы оно выпало. Довольно редко интервью в одном-двух местах опубликовано. Я вынужден закруглиться, чтобы нас не выгнали. И сказать. Мы встречались первый раз. Я понимаю, что это было 3 путешествия. Буду извлекать ошибки, буду, может быть, меньше говорить. Даже вопросы не успели. 22 ноября. Лекция о путешествии Бернарда Шоу в СССР. В 31 году я прекрасно эту лекцию прочитал в Турции месяц назад. Была пресс-конференция 20 декабря. Ромен Ролан. О путешествии в 35 году. Это все, что у нас есть на этот год в иностранке. Но на следующий год и упомянутый Сомерсет Моэм, и Джон Рид, и Фейхт Вагнер, и Экзюпери, который был в 35 году, встречался с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, и Беньямин в 25-м, 26-м, и Драйзер в 27-м, и мой любимый Цвейк в сентябре 28-го. Все это будет в нашем цикле. Следите за анонсами. Пожалуй, спасибо.